Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Вефиль». Сегодня шестая часть. В пятой части я привел несколько примеров о том, что Бог из любви к падшим людям уже до основания мира принял решение или намерение подарить людям через своего Сына духовный хлеб для жизни вечной. В завершение приведу еще один пример из второго послания Тимофея, глава 1, стих 9. «Он спас нас и призвал нас к святой жизни не потому, что мы что-то сами совершили, но со своим собственным намерением и по благодати своей, которую Он уже даровал нам во Христе Иисусе еще до начала времени». До начала времени! Мощное и радостное для нас сообщение. А теперь сделаем короткое обобщение. Слово «намерение» встречается в Библии 8 раз. Из выше приведенных мест Писания, в которых мы читаем о намерении Бога с людьми, а особенно из второго послания Тимофею, глава 1, стих 9, ясно вытекает, что Небесный Отец уже до основания мира принял в своем сердце решение, то есть намеревался сделать с падшими в грех людьми, начиная с Голгофы, новое начало по благодати своей. На основании этой благодати Господь Иисус строит свою церковь. По этой благодати и Божий народ Израиль достигнет конечную цель Божьего обетования в тысячелетнем царстве на земле. Подчеркиваю, на земле. Эта конечная цель есть Вефиль. По зову Бога Иаков должен был вернуться туда со своими родственниками и построить ему жертвенник, а вернее алтарь. Иаков исполнил это повеление Бога, пришел в Вефиль, поставил там алтарь и назвал этот алтарь Эль-Вефиль, что означает «Бог Божьего дома». Бытие, глава 35, стих 7. Это значит, что Бог стал снова владельцем своей собственности, своего дома. Казалось бы, что Иаков, который стал теперь Израилем, пришел к своей конечной цели. Но в этой главе мы дальше читаем, в Бытие, глава 35, стих 16. «Иаков и все, кто был с ним, отправились из Вефиля». И когда еще оставалось некоторое расстояние до Ефрафы, у Рахили начались роды. Вифлеем – дом хлебный. Иаков вместе со своими родственниками продолжает свое продвижение из Вефиля в Вифлеем. Читая в Бытие, глава 35, сообщение о том, что Иаков пришел, наконец, к конечной цели, куда Господь Иисус его звал. Мы радуемся тому, что Господь Иисус достиг со своим народом конечной цели на земле и ввел Израиль в покой субботы. Иаков стал, наконец, Израилем, настоящим борцом за Бога. И вдруг он уходит дальше, в Вифлеем, куда Бог, как нам кажется, его не звал. Что бы это значило? Но выше я объяснил, что Вифлеем указывает на вечность на небесах. Это значит, что жизнь в тысячелетнем царстве Бог использует как время проверки для своего народа перед входом в вечность. Кто из израильтян выдержит это испытание, тот будет введен в хлебный дом на небесах, в небесный Вифлеем. Следовательно, тысячелетнее царство является для Израиля символично трамплином для прыжков в воду или же промежуточной остановкой на пути в вечность. В Эль-Вефиле Израиль символично находится в тысячелетнем царстве, что является конечной целью Господа Иисуса с Израилем на земле. Но Яков продолжает свой путь в Вифлеем. Это значит, что в тысячелетнем царстве Израиль находится еще на пути в вечность. Это является очень ценным и славным сообщением Святого Писания. Чтобы это лучше понять, обратимся еще раз к Евангелию от Иоанна, глава 6, и прочитаем стихи с 31 по 35, где Иисус ведет диалог с евреями о своем происхождении. «Наши предки питались в пустыне манной, которую им послал Бог, как и написано в Писании, это говорят евреи, и послал Он им хлеб с небес, чтобы ели они. Тогда Иисус сказал им: истинно говорю вам, не Моисей послал вам хлеб с небес, это Отец Мой дарует вам истинный хлеб небесный, ибо хлеб Божий – это тот, кто приходит с небес и приносит в мир жизнь. Они сказали: Господи, даруй нам этот хлеб отныне и вовеки. Иисус ответил: Я и есть хлеб, жизнь приносящий. Кто придет ко мне, никогда не будет голоден, и кто уверует в меня, никогда не будет томиться жаждой. Из этого текста однозначно следует, что в земном Вифлееме, в этом хлебном доме, мы должны видеть небесное жилище Бога. Из этого жилища Небесный Отец послал Своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, как хлеб жизни для Своего народа Израиля. Напоминаю, что Израиль является собственностью Бога Отца. Но на пути в Вифлеем случилось с первого взгляда что-то совершенно неожиданное. Мы не можем сказать, это случилось при возвращении Иакова в Вифлеем, ибо Бог не повелевал Иакову идти в Вифлеем, а только в Вефиль. Этот переход Иакова со своими родственниками из Вифиля в Вифлеем является как для Израиля, так и для всех читателей Библии сегодня чем-то совершенно новым. В этом переходе из Вифиля, из Божьего дома, в Вифлеем, в хлебный дом, мы видим духовный перевод Божьего народа Израиля из тысячелетнего царства в небесный хлебный дом в вечности. Как Церковь Иисуса будет после времени благодати восхищена в небесную славу, так и израильтяне, выдержавшие испытание в тысячелетнем царстве, будут в духе переведены в вечность, а именно туда, где Бог, наш Небесный Отец, предопределил для Своего народа в вечности Его жительство, в хлебном доме, в святом жилище Бога, как мы читали в начале этой проповеди. Однако вернемся еще раз к Рахиле. При переходе Иакова в Вифлеем Рахиль умирает при родах своего сына Беньямина. Но это не случайно, так как Рахиль прообразно указывает на закон. В тысячелетнем царстве мы наблюдаем еще элементы закона, а в вечности этого больше не будет. Поэтому Рахиль не могла со всеми войти в Вифлеем. И в этой символике мы видим красоту Слова Божьего. Бытие, глава 35, стих 16, читаем. «Иаков и все, кто был с ним, отправились из Вифиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние до Ефрафы, у Рахили начались роды». Стих 19. «Рахиль похоронили у дороги в Ефрафу», то есть Вифлеем, Вифиль. Порассуждаем с вами теперь еще немного о Вифиле, потому что хотим знать, почему Бог избрал центром Израиля как на земле, так и в вечности город Иерусалим. Вы скажете: не спеши, дорогой брат. Ведь мы знаем, что согласно посланию Галатам, глава 4, стих 26, написано: «Тот же Иерусалим, что в небесах, свободен, небесный Иерусалим, мать наша». Чья мать? Мать Церкви Иисуса. Это верно. С этого мы и начнем дальнейшее рассмотрение нашей темы. Почему не Вифиль? Израиль был первым по отношению к язычникам, поэтому и небесный Иерусалим был для него предназначен. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к Откровению, глава 21, стих 12, где читаем: «Он, то есть небесный Иерусалим, имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых». Стих 14. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». В этом тексте все говорит об Израиле. И число 12 является господствующим числом Израиля. Эти вопросы я подробно рассматривал в проповеди «Драгоценные камни», которая имеется на нашем сайте, и в проповеди «Порядок в Божьем творении». Но из-за своей неверности Господу Иисусу в том, что израильтяне не приняли Его своим Мессией, когда Он в плоти приходил к ним на землю, то они стали последними. Поэтому небесный Иерусалим стал матерью Церкви Иисуса. Однако в этом месте следует заметить, что небесный Иерусалим является первичным, а земной Иерусалим – вторичным, и не наоборот. Поэтому и Моисей получил от Господа Иисуса задание сделать скинию собрания по образу небесной, как читаем в послании евреям, глава 8, стих 5, которые, то есть земные священники, служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Это говорит о том, что как создание самого Израиля, так и его столицы Иерусалима на земле было Богом запланировано еще до основания мира. При этом небесный Иерусалим уже существовал. Но если Израиль из-за своей неверности лишился небесного Иерусалима, то это далеко еще не значит, что Бог свой народ, Израиль, меньше ценит, чем Церковь Иисуса. Привожу вам по этому вопросу простое доказательство. Историю своего народа, Израиля, Бог начал с субботы и закончит субботой. Я приведу сейчас несколько стихов, в которых Святой Дух обращает наше внимание на тот факт, насколько важна суббота в Божьих глазах. При этом обратите внимание на тот факт, что Бог связывает седьмой день творения, то есть свой покой с покоем Израиля, в покой, в который Он хочет его ввести. О Церкви Иисуса Он такое не говорит. В Бытие, глава 2, стихи 2 и 3 читаем: «Бог закончил то, что делал, и на седьмой день отдыхал от своих трудов. Бог благословил седьмой день и освятил его, сделав особым днем, потому что в тот день он отдыхал от трудов, которыми был занят, сотворяя мир». А теперь переходим к Божьему народу Израилю и посмотрим, какой порядок он вводит своему народу в отношении седьмого дня, то есть в отношении субботы, в которую он сам отдыхал от всех своих трудов. В Исходе, глава 16, стих 23, читаем: «Он, то есть Моисей, сказал им: так сказал Иегова, Это случилось потому, что завтра суббота, особый день отдыха в честь Иеговы. Сегодня приготовьте столько еды, сколько надо, а то, что останется, сберегите до утра». Дальше в главе 16, стихи 25 и 26 читаем. «В субботу Моисей сказал народу: сегодня суббота, особый день отдыха в честь Иеговы. Поэтому пусть никто из вас не выходит в поле. Ешьте то, что собрали вчера. Собирайте 6 дней, седьмой же день отдыха. Поэтому этого особого хлеба на земле не будет». Стих 29. «Послушайте, Иегова сделал для вас субботу днем отдыха, и потому по пятницам будет посылать вам столько хлеба, сколько нужно на 2 дня. Поэтому в субботу каждый из вас должен сесть и отдыхать. Оставайтесь каждый у себя». Исход, глава 20, стих 8. «Помните, что день субботний – особый день». Исход 20, стихи 10 и 11. «Седьмой же день – день отдыха в честь Иеговы, Бога вашего, и потому в этот день никто не должен работать, ни ты, ни твои сыновья и дочери, ни твои рабы и рабыни, даже скот твой и чужестранцы, живущие в ваших городах, не должны работать. Ибо Иегова трудился 6 дней и сотворил небеса, землю, море и все, что на них. На 7-й же день Бог отдыхал, благословив тем день субботний, день отдохновения, и сделал его особым днем». Исход, глава 31, стихи 13 и 14. «Скажи израильскому народу: вы должны следовать правилу о моих особых днях отдыха, ибо эти дни будут знаком между мной и вами на все поколения, чтобы вы знали, что я, Господь, сделал вас своим священным народом. Сделай субботний день своим особым днем. А если кто считает субботний день таким же днем, как остальные, он должен быть предан смерти, и всякий, кто работает по субботам, должен быть изгнан из среды своего народа». Из этого текста мы видим, как высоко Бог ценит субботу покоя для своего народа Израиля. Еще раз подчеркиваю тот факт, что Бог связывает свой отдых с отдыхом своего народа Израиля. Как Бог ввел для своего народа субботу, мы видели в приведенном выше тексте. А по окончании времени благодати Господь Иисус восхитит свою церковь на небеса, примет снова свой народ Израиль и будет с ним дальше работать, продолжить его историю. Через своих 2 свидетелей, Моисея и Илию, преподнесет Израилю Евангелие Царствия, выкристаллизует из общей массы остаток в 144 тысячи душ и введет их после 70-й седьмины в тысячелетнее мирное царство, в субботу покоя, как читаем в послании евреям, глава 4, стихи 8 и 9. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. А время благодати, которое длится порядка 2000 лет, в течение которого Господь Иисус строит свою церковь, является всего лишь вставкой в общем Божьем плане спасения людей. Главный упор или главное ударение Бог ставит на свой народ Израиль. Прошу это взять во внимание и помнить. Здесь же, на этом месте, я должен заметить, что церковь, тело Иисуса, является собственностью Иисуса, с которой он будет проводить вечность. Смотрите на эту тему проповедь на нашем сайте «Тайна сия велика». А Божий народ Израиль – это собственность Бога, нашего Небесного Отца. Поэтому Он будет с ним заниматься в вечности. И не где-нибудь, а на новой земле, конечно, на духовной земле, о которой читаем в Откровении, глава 21, стих 1. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И это есть один из фактов сокровенной манны, о которой сказано в Откровении, глава 2, стих 17. В собственность Бога входят все израильтяне, спасенные в Ветхом Завете, все мученики, которые будут спасены в 70-ю седмину на основании своего свидетельства, что Иисус является их Мессией, и все израильтяне, которые будут спасены в конце тысячелетнего царства на основании своей верности Господу Иисусу. Только те евреи, которые спасутся по благодати, относятся к Церкви Иисуса. Всю власть над людьми на все время существования людей на земле Бог дал в руки своему Сыну. И только по окончанию строительства Церкви и после ее восхищения Господь Иисус возвращает эту власть снова Отцу, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 28. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, то есть Богу. Да будет Бог все во всем». Посмотрим на Вефиль еще с точки зрения символики. Слово «Вефиль» встречается только в Ветхом Завете, а в Ветхом Завете Господь Иисус занимается только Израилем. Церковь Иисуса остается в Ветхом Завете скрытой, можно сказать, остается скрытой манной. Единственный раз мы ее символично видим в истории с гаванитянами. Следовательно, Вефиль имеет отношение только к Израилю. Мы можем сказать, что своей полноты на земле Израиль достигнет в Вефиле. Достигнет в Вефиле своей полноты. Но в Писании мы не находим непосредственной предпосылки, что центром Израиля на новой земле в вечности будет духовный Вефиль. Поэтому мы можем только задать вопрос, будет ли Вефиль иметь в вечности продолжение? А пока что мы только знаем, что земной Вифлеем символично указывает на вечность. Но пока что с помощью нескольких мест Писания посмотрим, что означает Божья полнота в Новом Завете по отношению к Церкви Иисуса. В послании к Колоссянам апостол Павел говорит в главе 1 стих 19: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе, обитала всякая полнота». А в послании к Колоссянам, глава 2 стих 9, об этой полноте сказано более конкретно. В этой полноте имеется в виду полнота Божества телесного Христе. Читаю. Послание к Колоссянам, глава 2, стихи 8 и 9. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно. Но Небесный Отец желает, чтобы его полнота, которой Он исполнил Своего Сына Иисуса Христа, вселилась или исполнила и всех детей Божьих, чтобы Иисус Христос вместе с Божьей полнотой вселился в сердца детей Божьих, чтобы дети Божьи исполнились Божьей полнотою, как читаем в послании Ефесянам, глава 3, стихи с 17 по 19. «Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам, то есть всем детям Божьим, исполниться всею полнотою Божьею. А для того, чтобы всем детям Божьим исполниться всею полнотою Божьею, необходимо Христу дать возможность верою вселиться в наши сердца. А для этого Господь Иисус дал нам апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей, чтобы прийти в единство веры и познания Сына Божия, прийти к полноте Христа, как читаем в послании Ефесянам, глава 4, стихи с 11 по 13. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». И если мы обратимся к Евангелию от Иоанна, глава 1, стихи 16 и 17, то поймем, что одной и самой важной добродетелью Божьей полноты, которую мы приняли через Иисуса Христа, является благодать. Читаю этот текст. «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Мы можем сказать: благодать же и истина произошли через Иисуса Христа от Небесного Отца, потому что Бог является инициатором спасения людей по благодати, а Господь Иисус является исполнителем Божьего задания. Благодать Бога встречается в Библии 24 раза, что означает полномочие, а благодать Иисуса Христа – встречается в Библии 15 раз, что означает исполнение. На основании этих нескольких мест Писания мы ознакомились с Божьей полнотой, которой Он исполнил Своего Сына Иисуса Христа, а через Него и всех детей Божьих. В этом мы видим Божью любовь и милость по отношению к Своему творению. А в этих приведенных из Нового Завета местах Писания мы это видим прежде всего по отношению к Церкви Иисуса. Но мы с уверенностью можем сказать, что своей полнотой Бог желает также исполнить и свой народ Израиль. Сначала в тысячелетнем царстве на земле, а затем и в вечности. Божья полнота и Божья сущность – это почти одно и то же. В земной жизни Израиля Господь Иисус на протяжении 2400 лет тщетно боролся за то, чтобы исполнить Израиль Божьей полнотой, чтобы сделать его борцами за Бога. Но Израиль постоянно уклонялся от своего Бога и Иеговы к идолам язычников. Мы можем сказать, что начало этому идолопоклонству сатана положил через домашних богов Лавана, которые Рахиль украла и унесла с собой при возвращении Иакова в обетованную землю. С помощью этих домашних богов Лавана сатана посеял свои семена в сердца Рахили и всей семьи Иакова. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.